«Имя Генри Стрейдер тебе хоть о чем-нибудь говорит?» «А, да, и еще эти старые куклы Мейсона. Она говорит о них так, будто это живые дети. Распихивает их по кроватям в комнате по соседству со своей. Кажется, будто ей просто нравится пугать меня или выводить из равновесия. По казни Стрейдера на колесе, того типа, которым восхищался ее дядя, у нее есть заснятое представление. Ну, то самое жуткое кино, которое мне показали. Их якобы было больше. Она называет их мистериями жестокости и божится, что их возраст больше сотни лет. Хуже, чем самый отпетый ужастик, скажу я тебе. Меня пригласили оценить диорамы и кукол, но в итоге они-то как будто ее и не интересуют. Будто это все совсем не важно. Поэтому я и сомневаюсь в том, что она подпишет контракт. Даже если мы подготовим бумаги, ей ничего не стоит взять и отказаться от собственных планов».
«Но кому в таком случае перейдет наследие Мейсона? Есть ли завещание, какие-нибудь живые родственники?» Леонард взял паузу, попыхивая трубкой. Кэтрин все слышала и могла даже представить себе то обеспокоенное выражение, с каким он обдумывает ее слова. «Возможно, она уже не в том умственном здравии, чтобы просто подписать контракт. Поэтому и устраивает тебе своеобразные испытания, грузит сторонней чепухой. А о Стрейдере я все-таки слышал. Его судили за колдовство, насколько помню. Или за государственную измену. Или за то и за то. Он был казнен по прибытии в Лондон. Власти согласовали, чтобы за них грязную работу сделали местные банды. Его постановки носили богохульный характер, как позже свидетельствовали. Говорили, что он водил за собой целую армию бездомных коллег, сирот, прокаженных, уродцев. Они почитали его за святого, за великого лекаря, чуть ли не за второе пришествие самого Спасителя».
«Да, вроде бы суть в этом».
«Стрейдер родился как раз в твоих местах. Может быть, поэтому так заинтересовал Мейсона, когда тому надоело травить мелкое зверье и наряжать чучело в платьице. Я поищу для тебя еще какую-нибудь информацию о Стрейдере. Но не удивлюсь, если Эдит сама тебя ею снабдит, Китти. Скорее всего, она к тебе просто привязалась. Обычная одинокая старуха, к которой никто не заходит. Само собой, она не торопится переходить к делу, изображает из себя, что это все ее возмущает, но, думаю, к этому рано или поздно придет. Зависимость от новой компании — страшная штука для добровольного отшельника. Возможно, Китти, за последние несколько десятилетий ты у них первый гость. Вот она и трясет у тебя перед носом своими пыльными игрушками. У ее чудаковатых историй вдруг появился такой слушатель. Я уже видал на своем веку подобное, Китти. Не столь экстравагантные случаи мне попадались, быть может, но в общих чертах я все прекрасно представляю».
«Да, наверное».
Кэтрин почувствовала себя невольным участником пьесы, родившейся из десятилетий рутины, традиций и жестокой иерархии «Слуга-хозяин». Пьесы, что сохранилась лишь в стенах Красного дома, где заточила себя Эдит. Но чем больше она думала о старухе, здесь, в нормальной реальности, не искаженной, окостеневшей стариной, тем больше та волновала и пугала ее.
«Никто так больше не одевается, Леонард. Это ее прическа. Белила. Чепуха какая-то. Я будто попала на костюмированное представление. Она прикидывается? А то, что Мота не говорит ни слова, это тоже такая часть игры. За все время, что я в доме, она ни словом не обмолвилась. Никаких объяснений по поводу той записки. Они либо обе выжили из ума в той степени, когда это уже опасно, либо это все какой-то безумный розыгрыш».
Чутье твердила Кэтрин, что самое ошеломляющее открытие еще впереди. Здесь, вдали от Красного дома, трудно было отказаться от его доводов. Конечно, Леонард вполне мог быть прав. Мота и Эдит намеренно представали перед ней в таком странном свете, единственно потому, что больше им было нечего ей предложить. Хотелось бы в это верить. В таких ситуациях, Китти, я предпочитаю ставить себя на место этих людей и прибегать к хладнокровию, ибо оно лишает их укуса и ядовитости. Эдит стара как мир, одинока, живет в окружении напоминаний о мире и людях, коих давно уж нет. Конечно, все, что сделал ее дядя, для нее предмет поклонения. Уже то, что она много лет следует его безумным наставлениям, говорит о многом. Рассудок самого Мейсона был явно помрачен, когда он покончил с собой. И, скорее всего, эту осень патриарха она и застала во всей красе. Одному Богу известно, какой ужас она пережила. Ничего удивительного нет в ее полоумии. В том, что время для нее застыло в одной точке.
Но тогда ей нужны врачи, социальные работники. Я ей никак не помогу.
Ты же сама понимаешь, ни врача, ни социального работника в этот дом никогда не пустят.
Но что тогда в этом доме делаю я?
Взгляни на ситуацию иначе. Из того, что ты мне рассказала, очевидно, что Мейсон приковал Эдит к особняку. Даже сейчас, после смерти, его хватка не ослабевает. Представь, сколь многого лишило ее наследие Мейсона: прав, свобод, возможностей, которые мы почитаем за данность. Для нее это все темный лес. Но она наверняка большую часть жизни провела в раздумьях о том, каков же он, большой мир. Отвергала его, но в то же время и желала. Естественно, будет думать, что какая-то ее часть ненавидит дядюшкины работы, даже сквозь вынужденную заботу о них. Да, ей нужно продать весь этот хлам. Но ради чего она тогда жила? Я предвидел подобный исход, Китти. Некоторым людям под занавес жизни является мучительное озарение. И только мы сейчас можем поддержать ее, помочь пройти сквозь все это. Она проводит для тебя последнюю экскурсию по смыслу своей жизни, прежде чем распрощаться с ним навсегда. Кэтрин не могла похвастаться тем, что хорошо разбирается в людях, но в словах Леонардо был смысл, причем обескураживающий и печальный. Осознание бесполезности — страшная вещь. Она на своем опыте в этом убедилась.
«Да, похоже, ты снова прав во всем. Спасибо. Я поеду обратно и высплюсь, хотя не уверена, что в этом кошмарном доме снятся хорошие сны».
«Если почувствуешь, что не справляешься, просто скажи. Я не буду думать о тебе хуже. Ты прекрасный специалист. Мы попробуем уговорить ее составить тебе компанию. В любом случае, твое благополучие для меня на первом месте. Я человек деловой, но не жестокий, и втягивать тебя в это дело насильно не по мне. Меня немного занесло, когда ты рассказала мне про все те Мейсоновы чудеса. Это был бы великолепный конец моей карьеры. Признаться, самолюбие взяло надо мной верх».
«Не вини себя. Последнее, чего я хочу, чтобы трудности на личном фронте как-то повлияли на мою работу. Ты ведь сам знаешь».
«Да, знаю. Но у каждого из нас есть свой предел.
Мне до него еще далеко. Прошлая неделя меня, конечно, выбила из колеи, но случай Мейсона слишком хорош, чтобы его упускать. Попробую продержаться еще день. Возможно, смогу сфотографировать все предметы на продажу и отбыть завтра ночью».
«Ты уверена?»
«Еще как, Лео».
«Но все равно, в следующий раз мы отправимся туда вместе».
«Как скажешь. Ну, мне пора, не опоздать бы к ужину. Боюсь, меня за такое отшлепают».
Услышав смех Леонардо в трубке, она, улыбнувшись сама, дала задний ход.